светский человек и бон-виван, однако замученный трехлетней болезнью жены и полтора года она без сознания, запутанный в денежных долгах и векселях, он так добивался министерского поста, так рассчитывал поправить свои дела, и только назначен в декабре, и вот попал теперь. Зачем и добивался? Ах, какие незаконно вторгшиеся события, отвлекающие от главных дел! В голове энергичного маленького Шаховского снабжение железом, расценки по нефти, закупка в Америке новых рудничных машин, а тут... А уж лысый Кригер Войновский, всю жизнь страстный инженер по тяге, по движению, по эксплуатации подвижного состава, никогда не знал ни свободных вечеров, ни воскресений, то на Балтийских дорогах, то на юго-западных, то управляющий Владикавказской, преобразивший Ростов-на-Дону, и оставаться б ему там. Но по военному времени вручили ему весь железнодорожный транспорт страны, а потом и товарищем министра. Отрепов вдруг уволен, и вот пришлось принять с декабря управление министерством путей. От сильных морозов полопались трубы в 1200 локомотивах, а тут какие-то городские волнения. Что такое? Зачем? Да и все правительство собралось вовсе не для того, чтобы этими досадными петроградскими волнениями заниматься. Это только потому речь зашла, что звонил Шингарев. У правительства своя извечная тема — война с Государственной Думой, а не случайные городские беспорядки. У градоначальника прозвучала и жалоба на армию, что полиция одна сопротивляется, несет потери. Многие же армейские части вовсе бездействуют. Хабалов молчал, будто к нему не относится. Вопросы к градоначальнику никто не задал. Какие же меры предполагает генерал Хабалов для водворения порядка? Генерал отвечал без уверенности. Даже и пресекая оружием. Сейчас печатаются и до рассвета будут расклеены по городу объявления в большом количестве, что скопища будут рассеиваться оружием. А правильно ли это будет? Прошло по министрам сжатие. Покровский, едва за 50, обычно виловатый, с приспущенными веками, обвисшими усами, в речи и обращении всегда мягкий, даже сладкий, тут тверже обычного выразил, что подавлять оружием ни в коем случае нельзя, подавление не поможет. А надо идти на крупные уступки. Но это уже был разговор внутренний. Князь Голицын отпустил Хабалова и Балка. И уже никем не охраняемые часовые стрелки закатывались далеко за час ночи. Министры негодовали, что военное командование ничего не знает и не умеет. То не прения были. Мнения не подсчитывались, а так скольжение мысли рядом и вокруг. Покровского поддерживает общество, к нему надо прислушаться, но министры имели слишком мало власти. Далекий государь не уполномочил свой кабинет на такие действия, крупные уступки. Да, конечно, какие-то реформы нужны, но разве государя переубедишь? Кульчицкий поворачивал ухо на каждого говорящего, а сам ничего не выражал. У Раева был вид самый удовлетворенный, у Добровольского самый кислый, но они не вмешивались. У Барка нарывы. Беляев, может быть, просто нарисован на канцелярской промокательной бумаге. Глаза за большим пенсне, а усы приклеены. Протопопов отдыхал, красиво закинув голову. Государственный контролер Федосьев, самый тут молодой, моложе 40, долголицый, лысый, умный, пристально следил и хотел говорить, но его еще не пригласили высказаться. Тревожными фразами обменивались Риттих, Шаховской, Кригер, все деловые. Но и они знали каждый только свое ведомство и не ведали, что делать против неугомонной толпы. Если развешивать такое объявление, так что ж это, начало осадного положения? Осадное положение имело бы то преимущество, что тогда по закону прекратились бы всякие собрания, а значит и занятия невыносимой Государственной Думы. Или нет? Распространяется ли на Думу? Это спорный вопрос. Да, вот какая теплилась надежда у князя Голицына. Завтра воскресенье. В воскресенье забастовка не имеет смысла. Ее нет. И на улицу не повалят. Каждому свое время будет жаль. И тут все утихнет. Так и кончится, дай бог. В этом правительстве, столько раз за войну сменявшимся, до потери уверенности, до потери значения каждого, и где половина, включая председателя, только и думала, как бы отделаться от своей должности, на что же и могла быть надежда? На умеренность, на соглашение, на течение времени. В этих 12 грудях оставался ли хоть кубик настоящей борьбы? Оставался. В министре земледелия Риттихе, по молодости втором. Из младших сотрудников Столыпина. Он и с Думой состязался бесстрашно, как было забыто со столыпинских времен. И сейчас, не теряя холеного вида, отличных манер, с пенсне на привскинутой голове, говорил твердо, волнуюсь. Что жестоким уличным беспорядкам и массовому калечению полиции может быть противопоставлено только сила и ничто другое, как это и делается во всякой иной стране, хотя бы и Франции, в подобных обстоятельствах. Если в войска уже стреляют из толпы, то что же остается войскам? Беспорядки потому и приняли такой затяжной характер, что власти хотели избежать кровопролития. Но ужас перед пролитием крови обманчив. Если упустить время, прольются несравненно большие потоки, даже моря крови. Только решимость не останавливаться перед немногими жертвами может остановить это расхлябанье. Очень непреклонно и неприкрыто это сказал. Все стихли. И тогда Покровский, кривя губы, не сильным голосом, но с призвуком насмешки, отозвался: «Вздор! Вот это и есть губительный путь 9 января. Только крупные уступки и безотлагательные. Надо было на что-то решаться. О, как не хотелось! Да смеют ли они без государя, а он в ставке? О, скорее бы возвращался государь!» Тут доложили о прибытии вызванного начальника департамента полиции. Пригласили его для объяснений. Какие бывали раньше легендарные главы полиции? Всем существом в струне полицейской службы, воодушевленные вровень с революционерами и полагавшие собственную жизнь на защиту политического строя. Вошедший действительный статский советник Васильев был, нет, совсем не из них. Показался он неуверенным, даже жалким. И только один Протопопов озарился ласковой к нему улыбкой. Имя Васильев никогда не гремело. И тут не помнили, как он выдвинулся и почему. А нравился он жизнелюбивому Курлову тем, что за службой не забывал себя, любил выпить, играл в карты. При Курлове он хорошо поднимался, потом застыл. А сейчас, при коротком возврате Курлова в министерство под его рукой, стал директором департамента. место щекотливое. Но Васильев старался не замазаться в реакционность, а слишком мрачные предсказания Петроградского охранного отделения последние месяцы освобождал от пессимизма, чтобы не огорчать начальство. Так и сейчас, в эту тихую ночную комнату, Васильев вступил неовеянный, необуренный событиями этих дней, но с подсчетом своих донесений. Вот и разъясняемый случай с сегодняшним вечерним арестом оказался совсем и несерьезным. Это только раскричались. Совсем не военно-промышленный комитет и не его рабочая группа, уже прежде посаженная, а в ее помещении постороннее публичное собрание. И арестованы такие, кто уже и раньше привлекались к следствию за участие в незаконных сообществах. Ну, как хорошо. От этого разъяснения и всем полегчало. Все-таки надо быть чрезвычайно осторожным в каждом мелком шаге. Все может вызвать. Смотрели на этого Васильева. И видно, что не настоящий. А не ущипнешь. Доводы сходятся у него. Отпустили. А Васильев, кланяясь, напомнил почтительным взглядом Протопопову. Сегодня ждет министра к воскресному обеду. Ведь вон уже воскресенье, стрелки за 2 часа завалились. И никто не мог удержать их хода. Ах, какая отдохновительная тишина в отшумевшей ночной столице! И что бы ей задержаться на наступающее воскресенье? И потом, после воскресенья? Да главный-то вопрос был не улица сама, а, конечно, Государственная Дума. Она-то и была возбуждающий центр волнений. Она и поддерживала духом своим беспорядки. Но она же могла стать и ключом к успокоению, если с ним освоиться. Завтра, в воскресенье, не будет и думы, как хорошо. Но в понедельник там ожидаются резкие речи. И как их остановить? Покровский, мало шевелясь на своем диване, меланхолически отозвался, что с думой надо ладить, с думой надо уметь работать. А без думы жить нельзя. Как ни уныло это было произнесено, но очень убедительно. Да эти запуганные, измученные министры только и искали, как бы поладить с думой. Восклицания думских ораторов — это были ужалы от тучи ос. Министры не знали, как отмахиваться. Как же, однако, с нею можно поладить? — возражал уверенно Риттих. — Если вот по хлебному вопросу, после всех речей совершенно ясно, что Дума ничего существенного не может возразить против мероприятий министра земледелия, а одобрить голосованием тоже не может, потому что никто в Думе не имеет морального права соглашаться с правительством. А у князя Голицына тут, дома, в столе, лежал уже подписанный государем указ о перерыве думских занятий, и он уполномочен был проставить число и опубликовать. Но что верно? Прервать Думу? А не лучше ли сговориться? Худой мир всегда лучше доброй ссоры. И тогда просить членов Думы своим престижем облагоразумить толпу. Вот и самый лучший выход из волнений. Вот это и был главный вопрос сегодняшнего заседания. Голицын поставил его в равновесной форме. Покровский от спинки дивана устало и как об известном. Но для этого кабинет придется принять все требования, думаю. И, может быть, уйти самому. Всему кабинету или некоторым из нас. Никто не был назван, но все поняли намек на Протопопова. Кого же больше ненавидела Дума, чем своего изменника-перебежчика? Из-за кого же и всем им тут доставалось на орехи, если не из-за Протопопова? Недавние министры не ощущали, что и раньше так было. Только вот этого уступить Щегловитова, Николая Маклакова или Горемыкина, и сразу отношения улучшатся. Никто тут Протопопова не любил, никто за него не держался. Он был камень, топивший их всех. Но тут он вполне очнулся и предупредил со значительным маневрированием: «Смена кабинета — это лозунг, за которым скрываются другие требования революции, совершенно неприемлемые». А деляга Кригер Войновский, ничем не враждебный Думе, напротив: «Если этот состав правительства не угоден Думе, так и разумнее всего ему уйти в отставку». И опять Покровский: «Без энергии, но это так ясно. Да, господа, это единственный выход. Немедленно всем нам отправиться к государю-императору и молить его величество заменить нас всех другими людьми. Мы не снискали доверия страны и, оставаясь на своих постах, ничего не достигнем». И самовдохновленному Протопопову все более приходилось спуститься в это заседание с высоты, где он витал. С ласковым изумлением он оглядел этих приземленных людей, своих коллег. Одного Барка он здесь боялся, по старой памяти. Когда тот был директором банка в Симбирске, много лет от него зависела вся судьба векселей Протопопова. Да он еще и щедро ставил поручительство на векселях чужих. За это в дворянстве любят.